Новый год Миша встречал дома, как и предполагалось, но и тут не обошлось без приключений, хотя и совсем иного свойства. Сосед Баландин долго маялся животом и, наконец, под самый бой курантов был увезен на скорой. Отец сразу ему сказал, что подозревает заворот кишок и что добром не кончится. Но Баландин никак не желал ехать под праздник, все уверял, что так уже было и переможется, а вот если бы порошок... Отец сказал, что порошка таких случаев не предусмотрено, что можно сделать только хуже, что без рентгена ничего сказать нельзя, но симптомы плохие. «Что ты хочешь?» — объяснил он Миша. Начал праздновать очень рано и, видимо, пережрал. В этих случаях всегда начинается со схваткообразной боли, потом проходит, и Баландину полегчало, а потом боль становится постоянной, после чего, простите, колообразная рвота и некроз, тут уже ничего не поправишь. Судя по тому, что это абдоминальная область, я могу тебе подробно нарисовать. Благодарю, сказал Миша, благодарю достаточно. Помню, что аппетит мне еще понадобится. Баландин был изумительным в своем роде человек. Пребывал на пенсии и до того трудился кладовщиком, но сравнительно рано получил инвалидность по причине больных вен. В качестве кладовщика, хотя бы и бывшего, он отличался особенной бережливостью, у него бесполезно было просить даже спички. Большую часть времени он проводил не в комнате, а на кухне, глядя в окно. И у этого окна, всегда почему-то зимнего, серого, Миша его и запомнил. Он глядел на тополя, на клен, на медленный крупный снег и встречал Мишу вопросом. Ему, вероятно, казалось, что если Миша студент, он должен всегда интересоваться политикой. «Слыхали?» «Целое гнездо гадючее раскрылось. А что, и правильно. Теперь к ногтю». В их квартире никого, слава богу, не брали, а в доме случалось. И Баландин говорил, «Инженера Грунского увели. А я считаю, что и правильно. Он что ж думает, он будет вредить, а люди глядеть?» И всегда это он скрытничал. Пробегал, будто гонится кто. Какую бы гадость ни говорил Баландин о людях, всегда подчеркивал, что эта гадость заслужена, что по делу. Жена его была сильно моложе, белобрысая, тихая, и двое детей, сын-подросток, поступивший в ремесленное, и дочка, удивительно похожа, передразнивавшая всех, говорившая голосом матери со всеми ее интонациями. Отца она, кажется, не любила, или Миша это додумал, чтобы лучше к ней относиться. Она была мягкая, приятная, как из русской сказки, и всего пугалась. Сейчас ей было лет 8. Баландин на жену покрикивал, сына лупил, все это знали. Перед Мишиным отцом благоговел, считая доктора кем-то вроде шамана. Собственный организм был для Баландина тайный. Он никак не мог установить связь между тем, что пережрал, и тем, что теперь у него начинает покалывать или тошнить. На этот раз, впрочем, ему всерьез поплохело, и отец, не слушая возражений его кроткой жены, позвонил прямо в больницу. Дрянь дрянью, но не помирает же человек. В результате без четверти полночь врач и фельдшер, страшно ругаясь, снесли Баландина в машину. Он порывался протестовать, но вскоре с облегчением отключился. Судьба его попала в чужие руки. «И правильно», — сказал Миша с баландинской интонацией, усаживаясь за стол. «Он думал, он будет жрать, а кишечник варить». «Нет, товарищ, так не будет. Кишечник будет перекручиваться, заворачиваться. Он думал, справедливости нет, а она есть». Отец дал ему благожелательный подзатыльник, по радио послышались гудки и отдаленный колесный шум, и шестым ударом курантов наступил 41-й год. Миш задумался, если как встретишь, так и проведешь, то что ему сулит именно этот год? Какой урок заключен в том, что увезли Баландина? Он подумал, главный смысл происходящего, безусловно, заслуженность. Пусть все в новом году получат то, что заслужили. Давно пора. Мы наработали на полноценный конец света, и за то, что я вчера сделал с Крапивиной, по большому счету, следовало бы меня примерно наказать чем-нибудь посерьезнее изгнания. Но ведь это на сторонний взгляд, а ежели жить внутри той жизни, которой живем мы, все логично и даже прекрасно. Кто мог вернуть нам другую логику? Потрясение каких масштабов должно случиться для этого? Что-то, чего я не могу себе представить, как жители Содома не могли и допустить, что их невыносимое существование когда-нибудь кончится, но есть же простые вещи, к которым никогда не поздно вернуться. Словно напоминая об этих простых вещах, мать сказала, «Миш, позови к нам этих Баландиных, бог уж с ними. Нельзя же, чтобы они встречали Новый год вот так». Миша поморщился, «Ты хочешь отравить праздник себе и всем?» Но мать была права, он чувствовал это и пошел. Жена Баландина, Саша, плакала в кресле, ФЗУшник отсутствовал, веселясь своей компанией, а дочь Нюта тихо читала книжку-раскладушку, которую давно знал наизусть. «Пойдемте к нам», — сказал Миша весело. «Что ж так сидеть?» «Нет», — отвечал Саша, — «я не пойду. Как это я пойду, когда он там больной лежит, и, может, его уже режут? Это нельзя. Анюта пусть пойдет. Пойди, Нюта». Нюта радостно вскочила и пошла с Мишей. За столом, по-баландински жадно уплетая торт Дунай, добытый отцом, она с материнской интонацией, скорбной, но ускоренной сообразно детскому темпераменту, тараторила. «И ведь какое у нас несчастье, Господи помилуй, только подумайте!» Она говорила «помилуй», словно это был эпитет к имени Божьему. «Какие ужасти! Наш папа покушал, его ужасно рвало, а мог, я думаю, вообще...» «Ужасно, ужасно!» — сказала Мишина мать. «Кушать много не надо, и не будет ужасно!» — сказал отец, отодвигая от Нюты тарелку с тортом. Мысль о доносе точила Мишу. Теперь, когда он фактически исполнил первый план мести, Валя, конечно, не упустит случая. А если она уже сняла, как это называлось в судебной медицине, побои, то есть зафиксировала распухшую губу, то за ним придут непременно. И еще... Его тянуло к ней, как на место преступления. Поначалу он эти мысли гнал. И, конечно, его тошнило от нее, от самого воспоминания, от этих жидких грузей. Где он работает? Ах да, на Соколе, в депо «Новые ветки». И после очередного дежурства, в свободный день, проторчав дома до 5, он отправился туда. Не повезет, так не повезет. «Выйдет, поговорим, тогда ладно, а не выйдет, или вовсе соврала, что ушла из института, отлично, видеться не станем вообще». И он поехал, совершенно не отдавая себе отчета, что едет. Это был лучший способ — не думать, а делать. Он почему-то очень ясно запомнил обстоятельства этой поездки. 23-й трамвай, медленный, шаткий, желтые здания Ленинградского проспекта, пухлый снег, медное солнце, черных галок, которых было очень много, и это, наверное, ужасная примета. В метро ему никак не могли объяснить, как пройти в депо, и он полчаса блуждал среди бараков, длинных сараев, инструментальных мастерских, где вслед ему смотрели приплюснутые люди, совсем не похожие на праздничных строителей метрополитена, какие глядели с плакатов. Наконец, узким проулком по натоптанной скользкой тропе он вышел к приличному двухэтажному зданию, административному, значит, корпусу, где она теперь трудилась. Ну, понятно же, что не прохочется. Вероятно, у нее была там должность, что-то мелкое, секретарское, да и кто бы взял ее на другую работу. Он все-таки не верил до конца, что она покинула ИФЛИ. Это слишком было не похоже на нее и на других людей этой складки, пробивающих себе дорогу лбом, пузом, коленом, чем придется. Он думал зайти, но что сказать и кто пустит? Ведь метро еще бы, место стратегическое, и опять галки чертили над ним, и от них наступала ранняя темнота. День хоть и прибавлялся на воробьиный шаг, а все же к 6 небо было уже густо синего, почти черного цвета, и бестолку, конечно, он сюда заявился. Он топтался напротив двухэтажного здания 10 минут, когда вдруг выпорхнула, именно выпорхнула Крапивина, а за ней сановито, молодцевато вышел плотный мужчина в овчинном полушубке удивительно добротного вида. Мужчина и сам был добротен, черноус и похож на артиста, чьей фамилии Миша не помнил. Этот артист однажды сыграл героя, а в другой раз вредителя, и оба раза очень убедительно. Всякий герой притворялся вредителем, так что, когда его разоблачали, никто особенно не удивлялся. Герой-вредитель шел чуть позади Крапивиной, как ее хозяин, словно выгуливал на незримом поводке. Он распахнул перед ней дверь черной машины, название которой Миша не знал, потому что вообще плохо разбирался в технике. То ли дело Борис, который ею бредил и гордился каждым новым советским ЗИСом. Но машина была начальственная и серьезная. Валя Крапивина хихикала, Миша слышал этот смех, визгливый, фальшивый, смех шлюхи, отлично знающий, куда ее везут. Мужчина усадил ее на заднее сиденье, сам уселся рядом с шофером и, вероятно, сказал ему «гони к Яру», что еще можно сказать в подобных обстоятельствах. Миша его уже ненавидел. На Крапивиной была та же самая псивая шубка, что и в гостях, но это, конечно, ненадолго, скоро приоденется, распуфырится. Мише полагалось бы чувствовать стыдное облегчение от того, что никакого доноса она не пишет, и счастлива с начальником, секретутка без страха и упрека. Но вместо этого он испытывал страшную досаду, потому что ему, выходит, кинули кость с барского стола. «Повез наслаждаться!» Он вообразил медленное, сановитое, молодцеватое раздевание со смакованием, со вкусом, вообразил козлиный дух, начальственный запах, при том, что сам-то, конечно, с обученной жизни. Он, Миша, мог быть хоть Аполлоном, никакой привлекательности это теперь не составляло. Хозяева, вот, совсем иное дело. И он, опять теряясь, пошел назад к метро. Оттуда зачем-то отправился на «Динамо» в больницу, но там никому не был нужен. Только Валеев выпивал с приятелем, опасливо озираясь, пациент из второй хирургии, которого Миша не знал по имени. Он и на Мишу устрельнул недоверчиво, нарушался режим. Но Мише так невыносимо вдруг захотелось выпить, что он нагло подошел и попросил хлебнуть. Обрадовавшись, что не накрыли, пациент дал ему приложиться. «Сейчас еще заражусь, черт знает чем», — подумал Миша и хлебнул, закашлявшись.